Він престол і на землю сошов, щоб народу принесть благодать. Вифлеем тихо спали, совсем не желал Избавителя в дом принять. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя. Колебался эфир, ликовал горний мир, возвещая рождение царя. Но смиренного тут не особенно чтут, не взошла им любви заря. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя. Жизни принес, осушил много слез, Избавитель любил и спасал, но народ озверел, перешел грех предел, на Голгофу его послал. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя. Задрожат небеса, все узрят чудеса и пройдут пред Иисусом в мольбе. О, скажи мне тогда, поднимись я туда, здесь есть место, мой раб, тебе. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя.
Дорогие радиослушатели, когда Мария, Матерь Иисуса, нашла укромное место вне гостиницы и, родивший сына, положила его в ясли на солому, то никому, верно, и в голову не пришло, что это за дитя. Но вдруг, нарушая ночную тишину, к их приюту приближаются бедные люди, пастухи. Где здесь новорожденный младенец? Вероятно, Мария с Иосифом не взяли сперва в толк, откуда они, чужие им люди, знают о младенце их. По мере того, как возбужденные пастухи с благоговением склоняются перед младенцем и рассказывают о том, что их побудило прийти, Мария с Иосифом, удивленные, узнают следующее.
Среди ночной тишины утомленные пастухи вдруг увидели яркий свет, и они увидели ангела Господня. Объятые страхом, они услышали голос ангела. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Тотчас внезапно рядом с ангелом появилось великое воинство небесное, славящее Бога. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда это видение кончилось, они решили немедленно повидать чудного младенца. В это время собрались здесь и другие люди, удивленно слушая необыкновенное повествование пастухов. А Мария, задумчиво глядя на младенца, слагала это повествование в сердце, дополняя его к тому, что ей почти год назад сказал о рождении младенца посланник Божий.
Дорогие, потом было многое, многое другое, что Мария слышала и видела в жизни Иисуса. И все те слова исполнились на нем. Через Иисуса Христа Бог посетил наш мир и принес нам свой небесный мир, который нам так нужен. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Не так, как этот мир дает свой мир Христос. Мир между людьми, странами и народами, если он основан на благополучии, страхе и подобных основах, непрочен. Как только такая основа рушится, начинается вражда. Почему? В сердце человека таится беспокойство о будущем, зависть, самолюбие и так далее. Как только задевается одна основа, к примеру, что-то грозит благоденствию, имуществу, самолюбию, или когда рушится какая диктатура, на поверхность вырываются все дремавшие пороки и нарушают внешний мир. Но даже когда внешне все спокойно, человек без Бога не имеет настоящего мира, потому что он не имеет настоящей цели, не видит смысла жизни, и потому что он не может справиться с живущими в нем пороками, которые ранят его и людей, с которыми он живет. Гора вины осуждает, напоминая о воздаянии. Где нет мира, воздвигаются барьеры зла, там исчезает любовь. О, дорогие, но как раз поэтому пришел Иисус. «Прощу согрешения их и беззаконий не воспомяну», — обещает Бог. Иисус зовет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Покайтесь в грехах и предайте Ему жизнь, и вы испытаете Его мир». Тогда Он Сам становится основой нашего мира. Он, то есть Христос, мир наш, восклицает апостол Павел. Он дает цель и смысл жизни. Он помогает стать смиренным, благожелательным, любящим человеком, удаляя мешающие миру души пороки. Иисус вносит в душу факторы, которые хранят мир, и при угрозе благополучию, достоинству или будущему в земной жизни они независимы от восстановления или падения диктатур. Через послушание Богу, целомудренную, связанную с Ним жизнь, этот мир растет, неся любовь, благоговение, свет и жизнь другим. В бурях жизни, среди вражды и суеты, этот мир ведет человека силой Духа Святого, уверенно к вечному спасению. В этом цель Бога с человеком. На земле мир, в человеках благоволение. Да, кто принимает и хранит Божий мир, в том Божие благоволение. Этот мир, как говорит Писание, хранит сердца и помышления к явлению Иисуса, когда Он возьмет свою церковь от земли к себе. Сейчас мы желаем вам представить еще одно жизненное описание, подчеркивающее вышесказанное.
Вечерело. На небе появились первые звезды. Петр Остапенко взял в руки приготовленный чемодан и вышел на улицу.
Как хорошо на улице! Святой вечер! Но многие люди живут еще во тьме, без надежды, без радости, без мира. Я должен пойти в этот прекраснейший вечер и сказать людям, что Бог приготовил им прекраснейший дар в Сыне Своем, который много лет назад в этот дивный вечер пришел на землю. Они должны узнать, что Он – дверь к миру, к любви, к прощению, к счастью и жизни вечной.
Так размышляя, Петр направился к трамвайной остановке. Издалека слышался колокольный звон. Все на улицах, в домах и магазинах дышала праздником Рождества Христова. Выйдя за городом из трамвая, Петр направился к деревянным баракам, где жили беднейшие из бедных, чтобы, как уже не первый год, дать детям подарки и рассказать людям о любви Бога, явленной в Иисусе Христе. Пройдя немного, он увидел старый сарай, где раньше хранили уголь. Через маленькое окошко пробивался бледный луч света. Петр подошел к двери и постучал. За дверью было тихо. Он постучал еще раз. Изнутри донесся слабый голос. Петр открыл дверь и вошел. Перед ним открылась жуткая картина. Грубый стол, сломанный стул, а в углу на помятой соломе, покрытый лохмотьями, лежал человек. На полу горела маленькая лампочка, стояла старая кружка и лежал кусок черствого хлеба. Лежащий на полу поднял голову и посмотрел на дверь. Петр шагнул к нему.
«Добрый вечер!»
Лежащий протянул к нему свою костлявую руку и прошептал.
«Дайте мне, пожалуйста, воды. Меня сильно печет».
«Вы больны?»
Человек в ответ только кивнул. Петр дал ему попить, затем заглянул ему в глаза.
«Вы, друг, тяжело больны. Но как же вы здесь очутились? Кто вы такой? Вас немедленно нужно забрать в больницу. Имеете ли вы здесь, в городе, кого-нибудь из родственников или же друзей?»
Больной печальными глазами посмотрел на проповедника и еле слышно сказал.
«Да, я имею здесь родственников. В этом городе живут мой отец и мать. Я причинил им много зла и горя. Я оставил их давно уже. Они не знают, где я. Да и знать не хотят. Так что я могу сказать, что никого из своих не имею. Никому я не нужен».
Больной замолк, тяжело дыша. На лице выступили капли пота. Собрав силы, он снова заговорил.
«Все же, господин, если вы можете найти моего отца, то скажите ему, что я здесь. Скажите, что его сын Владимир умирает. Скажите ему, чтобы он простил меня. Я сознаю, что был недобрый, плохой и злой. А теперь я умираю. Вот здесь, вот адрес моего отца».
Больной подал Петру смятую бумажку и, отвернувшись к стене, закрыл лицо руками. Петр закутал больного как мог, положил ему несколько булочек и быстро выбежал. Вскоре он стоял у входа большого дома и тихо постучал. Дверь открыл богато одетый пожилой человек.
«Очень извиняюсь, что беспокою вас в этот вечер, но у меня к вам важное дело. Скажите, вы хозяин этого дома?»
«Да, я. И уже много лет. Пожалуйста, войдите. Чем могу вам послужить?»
«Я пришел к вам от вашего сына Владимира».
Лицо хозяина побледнело, потом покраснело. Он с гневом взглянул на Петра.
«Я пришел сказать вам, что ваш сын Владимир просит...»
«У меня нет сына. Если вы его друг, то уходите из моего дома. Это все. Я потерял сына. Для меня его нет».
Петр растерялся. Он видел, как лицо хозяина изменилось. Руки его задрожали, и как он взялся за ручку двери, показывая тем, что их разговор окончен.
«Я сейчас уйду, уважаемый господин. Но знайте, что я пришел сказать вам, что ваш сын сегодня, в этот святой вечер, умирает там, далеко за городом, лежа на соломе, в холодном сарае. Случайно я его там нашел. И ваш сын просил меня сказать вам, что он был нехороший, недобрый, злой. И перед смертью он хочет, чтобы вы простили ему всю его вину».
Хозяин молча смотрел на пол. Его лицо вздрогнуло и изменилось, как бы от страшной боли. Он опустился на стул и опер голову руками.
Вы говорите, что он умирает? Владимир умирает?
Да, господин, он умирает. Я только что пришел от него. Ему нужна самая срочная помощь. Он еле живой, лежит в грязи, в холоде, в голоде, забытый и оставленный всеми, упавший.
Хозяин быстро встал и, взяв его за плечи, взглянул в глаза, не в состоянии что-нибудь сказать. Через некоторое время он тихо промолвил:
«Я не знаю вас, а вы меня. Вы не знаете также, сколько горя принес в этот дом мой сын Владимир. Один Бог знает. 2 года тому назад с горя умерла его мать. Я же прежде времени посидел, и все из-за него. Потому-то я и сказал, что у меня нет сына. Простите мою остроту. Все же он мой сын. Все же дитя».
На глазах у него выступили слезы. Он зашатался и снова опустился на стул.
«Я понимаю ваше страдание. Вы пережили много горя и зла от вашего сына. Но все же он остается вашим сыном. Простите ему, а особенно теперь. Бог прощает нам так много. Он послал в этот мир Сына Своего Иисуса Христа, отдав Его на смерть за наши грехи. Он любит нас, Он прощает нас».
Хозяин вытер слезы и, поднявшись, стал быстро одеваться. Скоро сани несли их к заброшенному бараку. Петр первым вошел в дверь. Больной лежал все в том же положении. Петр наклонился над ним и взял его за плечи. Больной еле проговорил:
«Это вы пришли? А что, были у отца? Виделись с ним?»
Петр хотел что-то сказать, но в этот миг отец бросился на солому и пристально взглянул в лицо больного. Потом он прижал голову больного к своей груди.
«Владимир, это ты, сын мой!»
Отец прижимал к груди измученного сына, целовал его заросшее лицо и горько плакал. Больной тоже крепко обнял шею отца своими исхудалыми руками, и только несколько слов вырвалось из его надорванной груди.
«Папа! Мой папа!»
Вместе с проповедником счастливый отец уложил сына в сани и тронул лошадей. Петр поднял глаза к небу, и показалось ему, что в этот вечер звезды светят ярче, что в небе ангелы поют громче. Сняв шапку, он вознес Богу молитву за Владимира, его отца и многих бедных людей, которых он еще сегодня хотел навестить. Стояла ясная, тихая ночь. Ночь, напоминавшая далекую, дивную ночь явления на землю Иисуса Христа, принесшего людям мир и прощение.
Эти люди, и отец, и сын, вскоре после этого склонились перед Богом, прося прощения грехов, и получили мир души, прощение и стали жить новой, целеустремленной, имеющей смысл жизнью. Христос и поныне производит это в жизни людей. Он хочет изменить и вашу жизнь, дать и вам свой мир. Склонитесь перед Ним и отдайтесь Ему.
Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь слова, на обиды не отвечаешь резким взглядом или едким словом, на обиды не отвечаешь резким взглядом или едким словом. Если любишь, всегда не помнишь, всем желаешь добра и счастья, жизнь Христос, мысль в нем одном лишь, а в душе чистота, участие. Жизнь Христос, мысль в нем одном лишь, а в душе чистота, участие. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды неугасимым светом сияет. Та любовь, что зажглась однажды неугасимым светом сияет. Ну а если ее проявления в своей жизни ты не замечаешь, значит, ты любви не имеешь, а не понаслышке знаешь. Значит, ты любви не имеешь, а не понаслышке знаешь. Да напрасно просить нам много, ведь просить об одном лишь нужно. Ты любишь, проси у Бога, о других не заботясь нужда. Ты любви лишь проси у Бога, о других не заботясь.